Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Настоящее испытание того, находимся ли мы под Божьим управлением, это испытание пожертвования. Единственная возможность пройти это испытание – быть в воскресении. Это значит, что мы наслаждаемся Христом как животворящим Духом. Что значит наслаждаться Христом как животворящим Духом? Это значит быть едиными с Ним.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Уитнесом Ли – программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Вершиной служения Уитнеса Ли, который служил Господу более 70 лет, было изучение всех книг Библии, труд, занявший более 20 лет. Уитнес Ли назвал этот труд жизнеизучением Библии. Это жизнеизучение является основой для нашей сегодняшней программы, которая включает в себя небольшие фрагменты одного из сообщений Уитнеса Ли. Вначале мы дадим вам наш телефон в Москве 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение первого послания к Коринфянам.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В своем первом послании к Коринфянам апостол Павел рассматривает 11 проблем, которые возникли в церкви в Коринфе. Затем в 15 главе, предпоследней главе, после того, как Павел рассмотрел все проблемы, он показывает им уникальное решение всех проблем в христианской и церковной жизни. Это действительность жизни воскресения Христа, которая является нашей долей в новом творении. И это подводит нас к заключению этой книги, к 16 главе. Павел начинает эту главу так, словно испытывает Коринфян. Он словно хочет удостовериться в том, насколько слово о действительности воскресения затронуло их. Он начинает говорить о деньгах и о средствах к существованию. Деньги – это большое испытание для всех верующих в Господа и сегодня. Мы будем общаться об этом сегодня, и это будет очень приятным завершением нашего жизнеизучения первого послания Коринфянам, потому что это наша последняя программа. И сегодня на нашей последней программе по первому посланию Коринфянам в нашей студии находится Сергей Тюленев. Сергей, мы очень рады, что вы пришли к нам.
Мне тоже очень приятно быть здесь. Это большая честь для меня быть на последней программе по первому посланию Павла к Коринфянам и говорить об универсальном решении всех наших проблем, всех проблем христиан о Христе.
Да, вы правы. В нашей прошлой программе мы говорили о том, что Христос в воскресении стал животворящим Духом. Порядок повествования в первом послании к Коринфянам просто поразителен. В 15 главе Павел защищает истину о воскресении. Он опровергает учение о том, что нет воскресения. А теперь, сразу же после разговора о воскресении, он переходит к 16 главе. И начинает он ее следующими словами. «А относительно сбора для святых, так же, как я предписал церквям Галатии, так и вы сделайте. В первый день недели каждый из вас пусть откладывает, накапливая у себя, что удастся, чтобы не было сборов, когда я приду. А когда я приду, кого вы одобрите, тех отправлю с письмами отнести ваш дар в Иерусалим». Можно сказать, что это большое испытание для всех христиан. Это по-настоящему выявляет, живем ли мы в воскресении.
Вы правы. Это показывает, является ли воскресение просто учением для нас, просто доктриной, или это наша действительность. Именно это является проверкой того, живем ли мы по-настоящему в воскресении.
Очень хорошо, Сергей. Давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения Уитнеса Ли, а затем вернемся к нашему разговору.
We come to the concluding chapter of this book. In the conclusion, firstly, you have the last dealing.
Мы подходим к заключительной главе этой книги. В заключении мы видим рассмотрение последней проблемы. Павел рассматривает проблему сбора средств на дар. Это важно. Эта тема идет вслед за рассмотрением действительности жизни воскресения. Воскресение — это не просто сила над грехом и смертью. Воскресение — это сила над мамоной, над временным богатством, над временным имуществом. Поэтому эта тема идет сразу же вслед за главой о воскресении. Каждый доллар, каждую монету, которую мы кладем в ящик для пожертвований, мы должны класть в воскресении и посредством жизни воскресения, а не посредством природной жизни. Мы не должны говорить так: нам необходимо 100 тысяч долларов. Кто обязуется заплатить половину этой суммы, того имя будет в начале списка. Если мы собираем деньги таким образом, мы находимся в старом творении, посредством природной жизни. Как вы знаете, вторая половина этой книги посвящена рассмотрению проблем, находящихся в сфере божественного управления. Этот раздел начинается с главенства Бога. Удивительно, что этот раздел заканчивается на первый взгляд незначительным положением, пожертвованиями, даром, материальными вещами. Может показаться, что это что-то незначительное. Но находимся ли мы в Божьем управлении, стоим ли мы за Божье управление, заботимся ли мы о Божьем управлении, это можно определить по тому, как мы относимся к материальному богатству. Если вы используете свои деньги так, как это делает сегодняшний мир, то сколько бы вы ни говорили о том, что вы находитесь под Божьим управлением, что вы находитесь под главенством Бога, сколько бы вы ни говорили, что вы знаете воскресение, это ничего не значит. Все будет испытано тем, как вы используете свои деньги, свое материальное имущество для Бога. Павел говорит: в первый день недели. Что такое первый день недели? Это символ Господнего воскресения. Мы живем в воскресении. Первый день недели – это символ. Если мы живем в воскресении, у нас не будет проблем в этой области.
Сергей Уитнес Ли называет это чем-то незначительным. Но мы из нашего собственного переживания знаем, что это отнюдь не что-то незначительное. Господь действительно затрагивает нас в том, как обращаться с деньгами, как жертвовать деньги. Это большое положение, это настоящее испытание. Мне кажется, что здесь большое значение имеют слова «в первый день недели». Что вы можете сказать об этом?
Да, здесь действительно говорится: в первый день недели каждый из вас пусть откладывает, накапливая у себя, что удастся, чтобы не было сборов, когда я приду. Под первым днем недели подразумевается день Господнего воскресения. Это указывает нам на Христа, как того, кто находится в воскресении. Сегодня Он действителен для нас, как замечательный животворящий Дух. Настоящее испытание того, находимся ли мы под Божьим управлением, это испытание пожертвованиями. Единственная возможность пройти это испытание – быть в воскресении. Это значит, что мы наслаждаемся Христом как животворящим Духом. Что значит наслаждаться Христом как животворящим Духом? Это значит быть едиными с Ним. Во втором послании к Коринфянам говорится, что Бог любит радостно дающего. Мы не можем быть такими, если мы не касаемся Христа как животворящего Духа и действительности воскресения. Тогда вы готовы отдать все Христу, даже не заботясь о том, чтобы кто-либо об этом узнал. Уитнес Ли сказал, что иногда, когда люди жертвуют большую сумму денег, они хотят, чтобы все узнали об этом. Вы хотите, чтобы вас признавали, чтобы вами восхищались. Более того, когда вы жертвуете деньги, вы хотите иметь право голоса, осуществлять управление в той организации, например, которой вы пожертвовали деньги. В результате такой подход убивает тело Христово, если мы пытаемся действовать также в теле Христовом. Это совершенно противоречит всему божественному управлению. Неудивительно, что в Божьем управлении самое главное – это главенство. Затем идет тело, и в-третьих, как члены используют свои дары. Но как дары функционируют в теле? Они функционируют именно согласно принципу воскресения. В воскресении. Доказательством нашего функционирования в воскресении является то, что вы жертвуете в том числе свое физическое имущество.
Да, как мы видим, эта тема напрямую связана с Божьим управлением. Это очень важно. Уитнес Ли показал, что всем миром движет волнение, которое связано с желанием приобрести материальное имущество. Это как раз тот двигатель, который приводит в действие весь мир. Но в Божьем управлении мы получаем спасение от всего этого посредством воскресения Христа, который живет в нас как животворящий дух. Внутренне мы освобождаемся от этой порочной системы, не так ли?
Вы правы. От силы денег, силы мамоны очень трудно избавиться. Сатана использует мамону, чтобы удержать человека под своим управлением. Избавиться от этого можно только наслаждаясь Христом. Христом как животворящим духом, который является действительностью воскресения. Пусть это побудит нас более серьезно соприкасаться с Ним, наслаждаться Христом, быть одним духом с Ним, жить в нашем духе, чтобы мы были людьми, которые живут в воскресении, а не просто говорят о воскресении. Нам нужно быть в действительности воскресения, будучи в животворящем духе.
Сергей, это наша последняя программа по первому посланию к Коринфянам, и нам придется рассмотреть всю эту главу. Но, к сожалению, мы не можем остановиться подробно на всех положениях, но мы остановимся на некоторых из них. В середине этой главы Павел начинает говорить о некоторых братьях и сестрах. И он говорит об этом очень нежно. Давайте посмотрим на стихи 10, 11 и 12. «А если придет Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас без страха, ибо он делает работу Господнюю, как и я». Мы, конечно же, знаем, что Тимофей был молодым соработником Павла. «Итак, пусть никто не презирает его, а проводите его в мире, чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с братьями. А относительно брата Аполлоса, я многократно призывал его, чтобы он пришел к вам с братьями. Однако у него вовсе не было желания прийти сейчас, а придет он, когда будет у него удобный случай». Мы уже слышали об Аполлосе. В самом начале этого послания Павел говорит о том, что некоторые в церкви в Коринфе выбирали себе апостолов по своему предпочтению. Некоторым нравился Павел, другим нравился Аполлос и так далее. И в нашем следующем отрывке мы увидим взаимоотношения между братьями в Христе, между соработниками в воскресении. Давайте послушаем Уитнеса Ли.
The conclusion really gives us a very pleasant picture. I just read to you. Now, if Timothy comes, see...
Заключение показывает нам очень приятную картину. Я хочу прочитать вам несколько стихов. «А если придет Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас без страха». Это означает, вы должны быть послушными, вы должны быть покорными, вы должны быть в первом дне недели, вы должны жить в воскресении. Вы должны быть под главенством Христа и Бога, и вы должны распознавать Господне тело, и вы должны желать больших даров и применять их посредством любви, и вы должны быть в воскресении. Если все так и будет, мой молодой соработник будет у вас без страха. Смотрите, чтобы он был у вас без страха, а проводите его в мире. Просто подумайте, как коринфяне могли проводить Тимофея в его путешествии для служения в мире. Если верующие коринфяне не будут жить в воскресении, они не смогут сделать этого. Проводите его в мире. Стих 12. «А относительно брата Аполлоса, я многократно призывал его, чтобы он пришел к вам с братьями. Однако у него вовсе не было желания прийти сейчас. А придет он, когда будет у него удобный случай». Позвольте задать вам вопрос. Почему у этих двух людей, которые жили в одном духе, было разное чувство? У Павла было чувство, чтобы Аполлос пришел, а Аполлос чувствовал, что ему не нужно приходить. Чье чувство было правильно? Оба правильны. Это показывает, что у них обоих была свобода в духе. и у Духа была свобода в них. Это также показывает, что человек не должен никак управлять Господней работой. Никакого управления. Павел не управлял. Павел говорит: «Я многократно призывал Аполлоса, чтобы он пришел к вам, однако у него вовсе не было желания прийти сейчас, а придет он, когда будет у него удобный случай». Это его решение, а не мое.
Сергей, Тимофей был молодым братом, который трудился в близости с Павлом. После того, как Павел написал очень строгое письмо коринфянам, он боялся, что они не смогут принять Тимофея в мире и не смогут проводить его в мире, если при этом они не будут касаться жизни воскресения, не правда ли?
Вы правы, Оскар. Как вы сказали, это очень приятная картина. Можно сказать, что эта картина показывает приятные взаимоотношения между Павлом и Тимофеем. Затем Павел говорит: «Смотрите, чтобы он был у вас без страха, а проводите его в мире». Он ясно показывает коринфянам, что они не смогут принять соработника Павла надлежащим образом, если не будут находиться в воскресении и не будут наслаждаться Христом как животворящим духом. Как вы сказали, после того, как коринфяне получили столько упреков, они могли отнестись к соработнику Павла очень настороженно. Они могли даже грубо обойтись с ним, и у него мог появиться страх. Но, слава Господу, коринфяне начали наслаждаться Христом как животворящим духом, жить в воскресении, и приняли Тимофея так, чтобы у него не было страха. Благодаря этому они смогли и отослать Тимофея в мире. Эта картина показывает нам, что единственная возможность принимать соработников, провожать их, общаться с ними – это жить в действительности воскресения, наслаждаться Христом как действительностью воскресения.
Сергей, а что можно сказать о взаимоотношениях между старшими соработниками, между Павлом и Аполлосом? В этом отрывке мы видим, что, несмотря на то, что некоторые верующие разделялись из-за них, между ними самими не было никакого соперничества. Один из них не управлял другим. Это также прекрасная картина жития в действительности воскресения, не так ли?
Да, это так. Это показывает, что обоих этих соработников была свобода. Ни один из них не находился под управлением другого. Да, Павел просил Аполлоса прийти в определенное место, но Аполлос ответил, что придет тогда, когда у него будет возможность. Павел принял это. Он не стал упрекать Аполлоса. Он не стал настаивать на том, что он ведущий апостол. У него не было даже такой мысли. Здесь мы видим настоящую сладостную картину. Это напомнило мне одну ситуацию, которая была с братом Уитнесом Ли. Однажды у него появилось бремя, чтобы кто-то поехал в другой город. В этом городе уже был брат, который нашел зал собрания в этом городе. Уитнес Ли подготовил все карты, схемы, и вот наступил день, когда нужно было принимать решение о том, кто переедет в этот город, кто поедет туда. Уитнес Ли задал вопрос, кто из братьев готов был поехать в этот город, но ни один человек в зале не встал. «Что бы вы сделали в такой ситуации?» А он ответил: «Тело высказало свое отношение к этому бремени». Тогда он с радостью оставил это бремя. Эта история может нас многому научить. Этот брат не управляет никем, напротив, он живет в действительности воскресения, наслаждаясь Христом как животворящим духом.
Спасибо, Сергей, это красивая иллюстрация. После того, как Павел упрекнул коринфян, он заканчивает это послание очень нежно. В конце этого послания мы видим настоящую любовь. Это свидетельство жития в действительности жизни воскресения. Послушайте, сколько сладости и нежности в словах Павла. «Я же радуюсь приходу Стефанаса, Фортуната и Ахаика, потому что они восполнили недостаток, вызванный вашим отсутствием, ибо они освежили мой дух и ваш. Итак, признавайте таких. Приветствуют вас церкви Азии. Горячо приветствует вас в Господе Акила и Приска, вместе с церковью, которая в их доме. Приветствуют вас все братья. Приветствуйте друг друга святым поцелуем. приветствие моей собственной рукой, Павла. Если кто-нибудь не любит Господа, да будет проклят. Господь приходит. Благодать Господа Иисуса да будет с вами. Любовь моя в Христе Иисусе да будет со всеми вами. Сергей, это единственная книга в Новом Завете, которую Павел заканчивает такими словами. Обычно в конце книги он говорит «Да будет Господь с вами», или «Благодать да будет с вами», или «Благодать да будет с вашим духом». Но здесь, в этой книге, Павел добавляет еще одну фразу. «Любовь моя в Христе Иисусе да будет со всеми вами». Давайте послушаем Уитнеса Ли.
Now I rejoice at the coming of Stephanas and Fortunatus and Achaicus.
Я же радуюсь приходу Стефанаса, Фортуната и Ахаика, потому что они восполнили недостаток, вызванный вашим отсутствием, ибо они освежили мой дух и ваш. Мне нравится это предложение. Они освежили мой дух и ваш. Предположим, они бы пришли и начали сплетничать. Смогли бы они освежить дух апостола? Конечно, это означает, что они жили в духе, они вели себя в духе, поэтому они освежили дух апостола и дух Коринфян. Стих 23. «Благодать Господа Иисуса да будет с вами». Послания Павла всегда заканчиваются этим предложением. Но здесь он добавляет нечто. «Любовь моя в Христе Иисусе да будет со всеми вами». Я сильно упрекал вас, я решительно изобличал вас, я даже пристыдил вас, но не думайте, что я не люблю вас. Любовь моя побуждает написать это послание, поэтому любовь моя в Христе Иисусе да будет со всеми вами. Эта книга завершается приятной картиной, приятным духом. Эта книга, наполненная рассмотрением различных проблем, наполненная упреками, но она завершается приятной картиной. Все соработники, все церкви находились в этом приятном общении.
Сергей, правда это прекрасная картина после такой сложной книги?
Вы правы, Оскар. Мы должны просто радоваться этой главе вместе с Павлом. Мы видим, что братья, которые пришли к Павлу, освежили его дух. Они смогли сделать это потому, что они жили в действительности воскресения, они упражняли свой дух. Это показывает нам сладость и нежность отношений между ними. И вы видите, что в заключении Павел добавляет еще одну фразу. «Любовь моя в Христе Иисусе да будет со всеми вами». Он пишет эти слова, чтобы показать, что он по-прежнему любит Коринфян.
Да, Сергей, эти слова показывают, что по-настоящему занимало сердце апостола. Его волновало, как живут братья и сестры в церквях. Как проходит их служение? Для него это было самым важным моментом, не так ли?
Да, это возвращает нас к истине, о которой мы говорим сегодня. Мы не можем жить такой жизнью, если мы не живем в воскресении, если мы не наслаждаемся Христом, как животворящим Духом.
Благодарю вас, Сергей. Мы подошли к концу нашего жизнеизучения первого послания к Коринфянам. Мы хотим сказать вам, дорогие слушатели, что после этого жизнеизучения мы перейдем ко второму посланию к Коринфянам. Как мы видим, второе послание к Коринфянам очень тесно связано с первым посланием. Именно поэтому мы хотим рассмотреть эту книгу сразу же после первого послания к Коринфянам. Сергей, мы благодарим вас за ваше участие в программах по первому посланию к Коринфянам, и мы ждем вас на наших программах по второму посланию к Коринфянам. Приходите к нам еще.
Спасибо большое, Оскар. Если смогу, приду.
Уважаемые радиослушатели, на этом мы заканчиваем нашу программу. В конце нашей программы мы хотим предложить вам книги по жизнеизучению первого послания к Коринфянам. Это 3 тома, и заказать его вы можете по нашему телефону в Москве 935-71-81. Вы можете также просто позвонить нам по этому телефону и высказать свои пожелания в отношении наших радиопрограмм. Написать вы нам можете по электронной почте по адресу radio@kbk.ru и, соответственно, наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053, сообщение для абонента-коллектор. И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Сергей Тюленев. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению первого послания к Коринфянам. И еще раз, наш телефон в Москве 935-71-81.
Новый Завет – это замечательное и ясное откровение о Божьем замысле и плане. В 1984 году Уитнес Ли сделал 51 сообщение о Божьем новозаветном домостроительстве, то есть о плане Бога, состоящем в том, чтобы раздать себя в своих избранных, искупленных и возрожденных людей, как их жизнь и все для них, с целью произведения тела Христова, его совокупного выражения, которое сегодня – представлена золотыми светильниками о вечности в Новом Иерусалиме. Эта серия сообщений была издана в виде книги «Божье новозаветное домостроительство». Если вы хотите заказать книгу Уитнеса Ли «Божье новозаветное домостроительство», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81.